Александр Бушков. Струна времени. Военные истории. Лесная легенда. Ничего, если я начну с самого начала, и разговор будет долгий. Как мы вообще туда попали, зачем? Все мы люди, порой тянет по-стариковски поболтать, как песня поется об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах. Но вот далеко не всегда и можно. СМЕШ, как-никак. Кроме подписок по данным конкретным операциям, а их порой брали из тех, кто подписками и так был увешан дальше некуда, была еще железная общая установка. Сколько бы там лет ни прошло, словечком не вспоминать о тех делах, с которых гриф секретности не снят. Въелось, знаете ли. Вы не против? Отлично. Обстоятельства тут такие. Не просто снят гриф секретности, о чем старого военного пенсионера никто и не проинформировал бы. Тут даже почище. Рассказ о той операции буквально 3 месяца назад попал в общедоступную документальную книгу. Вот в этот самый сборник. Может, вы его читали? Тогда можно перейти сразу к главному, нет? Ну тогда старикан уж не посетуйте, поболтает. Правда, без лишнего многословия вычленять буду основное. В книге это все описано достаточно подробно, хотя многое в общих чертах. Ну, а тот случай никто ни в один рапорт не включил, так что я касательно него никак не связан никакими подписками. Ну, понятно, не будь книги, я бы рассказал без всего сопутствовавшего, отделался бы чем-нибудь вроде. Оказались мы там, выполняя задание командования. Очень удобная формулировка, и не объясняет ничего, и все вроде бы ясно. Ну, а коли уж все рассекречено, и, говоря казенно, доведено до широкой общественности, можно и напрямую. Так вот. Март 45-го. Армия занимается своим делом, мы своим. Немецкая агентура в наших тылах, окруженцы, банды, все прочее. И вот однажды наши ловят в эфире радиопередачу, а там и еще одну, тем же почерком и еще одну. В относительно глубоком тылу, более чем в 50 километрах от линии фронта. И определенно это немцы, что легко было установить по некоторым сугубо специфическим признакам. И еще до того, как подключились дошифровщики, качнув на косвенных, наши выдвинули версию, что это никакая не заброшенная агентура. Агентуру свою немцы готовили очень даже неплохо, и радисту накрепко вдалбливали в голову кое-какие правила. Передача по возможности должна быть как можно короче, и после каждой следует менять дислокацию, перебираться подальше. А этот фриц шпарил сущими простынями, да вдобавок с одного и того же места. Чувствовался обычный, как феник, армейский радист, попросту не обученный кое-каким шпионским премудростям. И рядом, очень похоже, нет никого, кто бы эти премудрости знал и мог поучить дурака уму-разуму. Так что запеленговали его в том лесном массиве очень быстро. А там и дешифровщики сработали оперативно. Честно говоря, на сей раз не благодаря своему умению, а от того, что кто-то толковый перевернул ворох трофейных бумаг, сопоставил кое-что и сделал выводы, каковы в докладной и изложил. По всему выходило, что передачу ведет один из радистов немецкой пехотной дивизии, которую наши незадолго до того взяли в котел и расчехвостили так, что вырваться удалось буквально горсточке, в том числе и тому болтуну, оказавшемуся, видимо, настолько добросовестным служакой, что рацию не бросил и не изничтожил, пер на горбу. Вся их штабная документация, в том числе и шифры, и даже один целехонький шифровальщик, попали к нам куда следует, так что с расшифровкой долго и не возились. Сгоряча решили, что дело скучное и абсолютно нам неинтересное. Обычные окруженцы, не диковина. Забились в глушь и задумались, как жить дальше. 62 человека, такая сборная солянка, пехота, безлошадные танкисты, артиллеристы, без матчасти. Командование над ними по праву старшего принял майор, командир батальона той самой разгромленной дивизии. По предварительным прикидкам, дурак с инициативой. Офицер по толковии, как многие на месте майора и поступали, да что там толковый унтер, быстро принял бы единственно возможное решение — не торчать в лесу, как леший на пне, а уходить на запад, к своим, попытаться перейти линию фронта. Крайне рискованно, но ничего лучше в таком положении и не придумаешь. Либо идти сдаваться, либо пробираться к своим. А этот экземпляр со своим сбродом, который он в радиограммах именовал подразделением, ха, торчал на одном месте и форменным образом ныл. Сухлаи вот-вот доедят, патронов по госточке, просит инструкций и помощи. Инструкция — это бы еще ладно, не самый выдающийся идиотизм. Но вот насчет помощи... Какую такую помощь рассчитывал получить? Что за ними пришлют парочку самолетов? Парочку, потому что один стандартный транспортник, 62 рыла, да нет, 63, включая майора, не влезут. За 50 километров в тыл. Размечтался. Война — вещь жестокая и циничная. В условиях, когда сходятся миллионные армии, такую группочку, пожав плечами, непременно спишут в неизбежные потери. Конечно, окажись среди них серьезный генерал или важный секретоноситель, что наши, что немцы в такой ситуации обязательно самолет бы послали, но какую-нибудь легкомоторную кроху, чтобы вывести одну эту персону, а остальным предложили бы топать ножками. Так оно всегда и бывает. Ну, благо все документы у нас. Майора проверили быстренько. Ага, есть такой. Не сказать, чтобы скверный служака, но определенно из той породы вечных неудачников, которые лямку-то тянут, но повышение награды их с удивительным постоянством обходят стороной. Первую мировую дядя закончил капитаном, командиром роты, а за 6 лет подрос всего-то до комбата и майора. Ну вот такое у человека невезение. По-моему, такие в любой армии есть. Выпала тебе именно такая колея, и хрен из нее выберешься. Решение подворачивалось простое — послать войска по охране тыла, и если заерепенятся, отправить к нибелунгам. Они не первые такие, и вряд ли последние. Война еще на какое-то время затянется. Берлин все же не в 2 шагах. Но тут пришел ответ от немцев, и ситуация, как это частенько на войне случается, вмиг поменялась решительно и бесповоротно. Немцы, как и следовало ожидать, сначала выругали за длинные передачи и приказали немедленно сменить место дислокации на другое, конкретно указанное, еще подальше в глушь. Что гораздо интереснее, велели ждать, когда сбросят грузовые контейнеры со жратвой и патронами. И главное, быть готовыми выполнять задание командования, о сути которого будет сообщено дополнительно. Вот это решительно меняло дело и было для нас крайне интересно. Никакой сверхчеловеческой проницательности от наших и не требовалось, были уже примеры. Районы те немецкую разведку интересовали неимоверно, как и нас, окажись мы на их месте. Готовилось наше очередное наступление, серьезное. Неизвестно, знали ли уже немцы направление нашего главного удара или пока нет. В любом случае, всякая военная разведка поступает одинаково. Забрасывают в тыл противнику агентов-парашютистов, чтобы отслеживали перемещение военной техники и войск, а при необходимости устраивают еще и диверсии на железных дорогах. Немцы, кстати, поначалу так и поступили, забросили 2 группы, но обе мы отловили, к сожалению, в обоих случаях так уж не свезло, не удалось взять живыми радистов. И уж никак не могли пройти мимо такого подарка судьбы. В крайне интересующих их местах ховаются 60 кадровых вермахтовцев, которых можно использовать в вышеназванных целях. Правда, имелся весьма существенный нюанс, который немцы не могли не понимать. В лесу прятались обычные вермахтовцы, стоевики, окопники. А подрывать рельсы, и уж тем более умело вести сбор информации о военных перевозках и других перемещениях противника, кто бы их учил? При всей своей тевтонской исполнительности запорются очень быстро и о разведке. По радио, так сказать, заочно не особенно и поднатаскаешь, еще и от того, что долгие радиоинструктажи легко засечь. К тому же у наших лесовиков не было диверсионных спецсредств, откуда бы они таким разжились, драпая из котла. Как учил предшествующий опыт, уж если немцы всерьез решили окруженцев этих именно так использовать, непременно сбросят к ним не только нужное снаряжение, но и инструкторов по минно-подрывному делу и по разведке. Случались прецеденты на других фронтах. 100 шансов из 100. Они именно так и поступят, иначе затея теряет всякий смысл. Ну, предположим, подрывники немецкие нас интересовали меньше всего. Не бог весть, какой ценный товар. А вот дела разведки. Чтобы ее грамотно поставить, несомненно, прилетит абверовец. Не полковник и не генерал, конечно, но уж, безусловно, не сопливый лейтенантик. Обитый волк, немало знающий помимо данной операции. А вот абверовец, свеженький, только что из-за линии фронта, это уже та фигура, из-за которой стоит рвать пупок, и икряный карась, ага. Вот только для того, чтобы все прошло по-нашему, чтобы принять гостей, требовалась качественная и искусная радиоигра, из тех, что порой кончаются провалом, а иногда и нешуточным успехом. Дело прочно взяла под контроль Москва, судя по некоторым многозначительно скупым обмолвкам, вроде бы даже ставка. а значит, сам.